Тупое безразличие овладело мною. И где-то на самом донышке души слабо тлело чувство облегчения. Ситуация больше не зависела от меня. Ответственность взяли на себя другие. По-видимому, я снова потерял сознание, потому что оказался вдруг на полу, а хозяин стоял рядом со мной на коленях и смачивал мне лоб мокрой ледяной тряпкой. Едва я открыл глаза, он поднес к моим губам горлышко бутылки. Он был очень бледен. «Помогите мне сесть», — сказал я. Он беспрекословно повиновался. Дверь была распахнута настежь, по полу тянуло холодом, слышались возбужденные голоса, потом что-то грохнуло, затрещало. Хозяин болезненно сморщился. «Проклятый сундук», — произнес он сдавленным голосом, — «опять косяк разворотили». Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой. «Готовы? Вперед! Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!» Голос Симоне прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клёкота и свиста. И стало тихо. Я поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом. Широкое лицо его было белое и рыхлое, как вата. По лбу стекал пот. Он беззвучно шевелил губами, наверное, молился. Мы вышли в пустой холл, по которому гулял ледяной ветер, и хозяин пробормотал: «Давайте выйдем, Петр, вам надо подышать свежим воздухом». Я оттолкнул его и двинулся к лестнице. Мимоходом я с глубоким злорадством отметил, что входная дверь снесена начисто. На лестнице, на первых же ступеньках, мне стало дурно, и я вцепился в перила. Хозяин попытался поддержать меня, но я отпихнул его здоровым плечом и сказал: «Убирайтесь к черту, слышите?» Он исчез. Я медленно пополз по ступенькам, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и побрел в свой номер. Дверь номера Олафа была распахнута настежь. Там было пусто. Резкий аптечный запах расползался по коридору. «Добраться бы до дивана», — думал я. «Только бы добраться до дивана и лечь». И тут я услышал крик. «Вон они!» — завопил кто-то. «Поздно! Будь оно все проклято! Поздно!» — голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилось. И вдруг я услышал ровное далекое гудение. Тогда я повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице. Вся широкая снежная долина распахнулась передо мной. Я зажмурился от солнечного блеска, а потом различил две голубоватые, совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, я увидел четкие, словно нарисованные на белом фигурке беглецов. У меня отличное зрение, я хорошо видел их, и это было самое дикое и нелепое зрелище, какое я помню. Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским черным сундуком под мышкой, а на плечах ее грузно восседал сам старый Мозес. Правее и чуть отставая, ровным финским шагом несся Олаф с Луарвиком на спине. Билась на ветру широкая юбка госпожи Мозес, вился пустой рукав Луарвика, и старый Мозес, не останавливаясь ни на секунду, страшно и яростно работал многохвостовой плетью. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет. Вся долина была наполнена мощным, ровным гулом. Вертолет медленно, словно бы неторопливо снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, спускаясь все ниже. Они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша. И тогда в это могучее, многотонное гудение ворвался новый звук, злобный, отрывистый треск, и беглецы заметались. А потом Олаф упал и остался лежать неподвижно. А потом кубарем покатился по снегу Мозес, а Симоне рвал на мне воротник и рыдал мне в ухо: «Видишь? Видишь? Видишь?» А потом вертолет повис над неподвижными телами и медленно опустился, скрыв от нас и тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто пытался еще ползти. Снег закрутился вихрем от его винтов. Сверкающая белая туча горбом встала на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета. И Алик сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симоне все рыдал, все кричал. «Добился! Добился своего, дубина! Убийца!» Вертолет также медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синему небо, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель. Эпилог. С тех пор прошло больше 20 лет. Вот уже год, как я в отставке. У меня внуки. Я иногда рассказываю младшенькой эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно. Пришельцы благополучно отбывают домой в своей сверкающей ракете. А банду чемпиона благополучно захватывает подоспевшие полиции. Сначала пришельцы отбывали у меня на Венеру, а потом, когда на Венере высадились первые экспедиции, мне пришлось перенести господина Мозеса в созвездие Волопаса. Впрочем, не об этом речь. Сначала факты. Бутылочное горлышко расчистили через 2 дня. Я вызвал полицию и передал ей Хинкуса, 1 115 000 крон и свой подробный отчет. Но следствие, надо сказать, кончилось ничем. Правда, в разрытом снегу было найдено более 500 серебряных пуль, но вертолет чемпиона, забравший трупы, исчез бесследно. Через несколько недель супружеская чета туристов-лыжников, путешествовавших неподалеку от нашей долины, сообщила, что они видели, как какой-то вертолет прямо у них на глазах упал в озеро 3000 дев. Были организованы розыски, однако ничего интересного обнаружить не удалось. Глубина этого озера, как известно, достигает местами 400 метров. Дно его ледяное, и рельеф дна постоянно меняется. Чемпион, по-видимому, погиб. Во всяком случае, на уголовной сцене он больше не появлялся. Банда его, благодаря Хинкусу, который торопился спасти свою шкуру, была частично отловлена, а частично рассеялась по всей Европе. Гангстеры, попавшие последствия, ничего существенного к показаниям Хинкуса не добавили. Все они были убеждены, что Вельзевул был колдуном или даже самим дьяволом. Симоне считал, что один из роботов уже в вертолете очнулся и в последней вспышке активности сокрушил все, до чего мог дотянуться. Очень может быть. Если это так, то не завидую я чемпиону в его последние минуты. Симоне сделался тогда главным специалистом по этому вопросу. Он создавал какие-то комиссии, писал в газеты и журналы, выступал по телевидению. Оказалось, что он и в самом деле был крупным физиком, но это нисколько ему не помогло. Ни огромный его авторитет не помог, ни прошлые заслуги. Не знаю, что о нем говорили в научных кругах, но никакой поддержки там он, по-моему, не получил. Комиссии, правда, функционировали. Всех нас, даже Кайсу, вызывали в качестве свидетелей. Однако ни один научный журнал, насколько мне известно, не опубликовал по этому поводу ни строчки. Комиссии распадались, снова возникали. То объединялись с обществом исследований летающих тарелок, то отмежевывались от него. Материалы комиссии то засекречивались властями, то вдруг начинали широко публиковаться. Десятки и сотни халтурщиков велись вокруг этого дела. Вышло несколько брошюр, написанных фальшивыми свидетелями и подозрительными очевидцами, и кончилось все это тем, что Симоне остался один с кучкой энтузиастов, молодых ученых и студентов. Они совершили несколько восхождений на скалы в районе бутылочного горлышка, пытаясь обнаружить остатки разрушенной станции. Во время одного из этих восхождений Симоне погиб. Найти так ничего не удалось. Все остальные участники описанных выше событий живы до сих пор.
Недавно я прочитал о чествовании Дю Барнстокера в Международном обществе иллюзионистов. Старику исполнилось 90 лет».